Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
13.35, и прежде чем мы продолжим, наши победители, конечно, имелся в виду помидор, оно же помодоро, золотое яблоко. И это установлено абсолютно точно. Слово «томат» пришло из Франции, а вот «помодоро» пришло из Италии. У первых привезенных в Европу томатов плоды были мелкие, желтые, сияющие на солнце, поэтому их и назвали помодоро. Кстати, они считались два века несъедобными и даже ядовитыми. Наши победители, кто получает книгу Ирвинга Стоуна «Муки радости» издательства «Едом Мещерякова», а также артбук «Микеланджело» или «Великие мастера Микеланджело», «Астастрель» — это Катя, чей телефон начинается на 068, Сергей из Челябинска, 630, Влад, 765, Иван, 663, Роман из Омска, 985, Луиза из Ростова-на-Дону, 153, Вероника из Санкт-Петербурга, 940, Алексей, 772, Андрей, 282 и Ярослав из Санкт-Петербурга, 616.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Изваяв статую Давида для Флоренции, написав картон «Битва при Кашине»,
Микеланджело оказался во власти римских пап.
Он переехал.
Можно сказать, до конца своей жизни. Его призвал папа Юлий II, фигура которого очень яркая, заметная, и два слова о нем, буквально два слова скажу. 20 лет этот человек, будучи кардиналом, крутился около тиары и вокруг нее, ожидая, когда же ему удастся честолюбивый.
У нас, кстати, он в наших героях будущего списка.
Вполне,
да?
Вполне подходит. И он пережил трех предшественников, с трудом, конечно, и, наконец, в 64 года, но все пишут о том, что это был очень крепкий, очень боевой старик, он занял этот престол. У него были потрясающие честолюбивые замыслы. Прежде всего, объединить всю Италию, но только под властью папы. Вряд ли это было бы великим благом для Италии и рождающейся итальянской нации. Но в процессе этого объединения он готов был сражаться с врагами Италии. Тут все переплетается, дурно и хорошо, строго не разделишь. Но честолюбие его было, конечно, непомерным. И некоторые даже итальянские авторы пишут, что можно как-то говорить об элементе мании величия. Потому что первым делом, призвав Микеланджело, он сказал, что он хочет соорудить себе гробницу.
Фараон.
На манер египетских фараонов.
Фараон.
Совершенно верно. И чтобы по масштабу она была, в сущности, не мельче. Потому что более 40 фигур запланировал по его приказу Микеланджело, представил ему проект. Проект папе очень понравился. 40 статуй, это же безумный масштаб. Это
не маленькие статуэтки, это
такая
фигурно.
Горделивость какая-то невероятная. Сам папа считал, что пусть эти фигуры олицетворяют землю, небо, космос и искусство, и пусть все они ощутят после его смерти, что они стали пленниками смерти. Вот какой замах. Но для Микеланджело это был простор его фантазии, его творчества, для его резца великолепного. Наконец-то можно будет рубить мрамор. И он не
сколько
рассчитывал,
душе угодно.
Да, и он не рассчитывал, что папа будет давать ему достаточно мелкие
ценные,
указания.
Это ценные было мелкие указания, да.
И радостный Микеланджело, все еще, опять-таки, скажем, достаточно молодой, это 1507 год, или шестой, вот рубеж шестого границ, шестого и седьмого года, самое начало XVI века, отправляется в знаменитую Карару рубить в каменоломне, участвовать, руководить добычей мрамора. Он проводит там 8 месяцев. 8 месяцев отшельником. В достаточно суровых условиях
каменоломень, да.
Это горная Тоскана, там холодные зимы, между прочим. Это горная страна. И очень счастливый отправляет партиями этот великолепный карарский мрамор, который по сю пору добывают в этом самом городе. И население города, несколько тысяч, десятков тысяч человек, живут именно этим, добычей и обработкой мрамора. Возвращается счастливый. Большая часть площади Святого Петра завалена этим мрамором. Это горы. Но глаз его радуется, сердце радуется. И вдруг он наталкивается на трудность при оплате последней партии, за доставку последней партии мрамора. До этого Юлий всегда говорил: заходи прямо ко мне, папа, да. все, подписывать буду я, распоряжение, деньги, все это буду я. И вдруг Микеланджело один день не может к нему попасть, другой не может попасть, третий, как мы знаем, все это из законов и вполне современных.
Говорит по телефону.
Да, из законов начальства, телефона нет.
Да, ну ответ какой, да,
и
вышел.
И вдруг ему занят. Говорят, он говорит, наверное, вы не знаете, кто я этим охранником папским. Нет, напротив, мы очень хорошо знаем, именно вас не велено, или тебя не велено принимать. Для Микеланджело, человека гордого, по-настоящему, знающего себе цену, это был такой удар, что он вернулся домой и немедленно, чуть ли не в ночь, ничего толком не собрав никаких вещей, уехал из Рима. Он не мог снести такого оскорбления. За ним тот же папа послал каких-то посланников, а он не вернулся, не возвращается. Это просто какой-то бунт. Это просто бунт, настоящий бунт. Папа стал писать письма во Флоренцию, чтобы вернули, чтобы ему вернули Микеланджело.
Его Микеланджело.
И они тоже так потихонечку сначала помалкивали, потом стали опасаться серьезной ссоры с папой. И, наконец, случился, состоялось их свидание в Болонии. Папа прибыл по своим папским делам в Болонию и затребовал, чтобы туда прибыл Микеланджело. Все уже ему сказали, надо откликнуться. Надо. Уже невозможно, опасно. Жизнь твоя в опасности. Встреча состоялась в Болонии в 1507 году. Папа Юлий сварливо сказал ему, что это такое, я почти, можно сказать, за тобой сюда прибыл. И срочно, ну, простил. И срочно заказал ему статую. А что же там случилось в Риме? Почему его перестали принимать? Почему не оплатили? Там было то, что мы во все времена называем интриги. И интриги прежде всего его соперника, главного соперника, завистника, тоже талантливого человека, архитектора Браманте. Браманте опасался, что если Микеланджело будет делать эту гробницу, все внимание папы, значит, все деньги пойдут к Микеланджело на эту работу. Кроме того, Браманте, это дружный хор специалистов, говорит, умел злоупотреблять строительными средствами. А было известно, что Микеланджело ничем не злоупотребит, что этому небожителю это не надо. И Браманте сделал все, чтобы папу отговорить пока от этой гробницы, сказать, что сначала надо перестроить собор, а потом уже делать гробницу. И к тому же намекнул, дурная примета, строить гробницу себе при жизни. Юлий II собирался жить долго, испугался и решил все это дело отсрочить, но в такой оскорбительной форме. Итак, в Болонии примирение состоялось, и тут же заказ изваять скульптуру в бронзе, отлить в бронзе фигуру Юлия II. Его величие все-таки раздирало его душу. Вот оставить в Болонии, именно в Болонии. Это свободолюбивый город, который всегда был, в общем, в некотором конфликте с папством и не ладил с папами. Он решил вот в научение им, нравоучением, что они под его властью, поставить свою фигуру бронзовую на фасаде и главного собора Сан-Петронио. Видела этот собор, видела этот город, но, конечно, не видела статуи, потому что статуя погибла. Микеланджело очень быстро ее изготовил. Хорошие мастера по отливке бронзовых скульптур отлили. Это большая фигура. В сидячем положении примерно 4 метра. В левой руке папа держит ключи. Ну, ключи от...
Символ.
Да, символ папской власти. А правой рукой, как говорят, папа лукаво улыбаясь спросил, а что это я делаю правой рукой? Очень энергичный жест. Благословляете там ваше преосвященство? А он говорит, что-то как-то очень уж такое... Ну, и немножко грозите баланесцам, чтобы они были вам покорны. Конечно, Болонье эта скульптура не понравилась. О ее художественных достоинствах мы судить не можем. Но через 4 года она была сброшена во время очередных
мятежей,
боев. Да. Она была сброшена, разбилась. И большой враг папы Юлия II, герцог Феррарский, закупил остатки, фрагменты бронзы, этой статуи, да. И приказал отлить, перелить эту бронзовую фигуру в пушку. И в насмешку над папой назвал эту пушку Джулия.
То есть
такая судьба этого произведения. Но о нем судить, о его, так сказать, шедевр, не шедевр, нам трудно. Но впереди были еще, по крайней мере, два. Все были шедевры. Но два совершенно супер выдающихся. Или даже три. Это росписи Микеланджело в Сикстинской капелле в Риме. Он получил такой заказ. Тут уже Браманте понял, что они примирились, и попытался все-таки интригу продолжить. Он сказал папе Юлию, а пусть он расписывает, пусть он делает росписи, надеясь, что Микеланджело не художник. И с кистью он не в такой дружбе, как с резцом. Боже мой, как же он ошибся. Опять годы безумной работы. Он расписал 600 квадратных метров. Это громадная галерея Сикстинская капелла. 4 года провел на подмостках, на лесах. Часто, чаще всего там и спал. То есть жил совершеннейшим отшельником, фанатично выполняющим свою работу. С папой Юлием приходилось ему перебраниваться, потому что папа хотел контролировать, как идет работа. Говорят, что Микеланджело иногда специально, видя, что он пришел, сбрасывал какие-нибудь мелкие доски с лесов, чтобы тот испугался и в следующий раз больше не приходил. Короче, бронились. Но когда, наконец, работа была открыта, папа взглянул и сказал, что это, в общем, прекрасно. Эти росписи, эти сюжеты из простой жизни, из библейские сюжеты. Только, знаешь, надо было, наверное, пройти с золотом. Без золота как-то бедновато. И Микеланджело ответил, те, кто здесь изображены, тоже были бедноваты. Этот шедевр, это еще раз, ну, уже поднял его имя в Италии и, в общем, больше в Европе на какую-то невиданную высоту. В 1513 году папа Юлий II умер.
Ну, успев посмотреть роспись. Успев посмотреть. Что в 12 году, 1 ноября, да, открыли вообще.
Да. Следующие папы были хуже. У Юлия II
так всегда бывает.
Свои недостатки. Новое начальство, новые проблемы. По крайней мере, как выяснилось потом, ведь Микеланджело после его смерти по распоряжению наследников Юлия II продолжал работать над его гробницей и частично этот заказ выполнил. Ну, величайшая скульптура «Моисей» как раз в эту гробницу. И некоторые скульптуры так называемых рабов. Мы вполне точно не знаем, что это такое. Это просто потрясающие скульптуры. И по этим произведениям, и по письмам Микеланджело видно, что у него сложилась определенного рода симпатия, сохранилась к Юлию II, который все-таки наряду с своими вот этой немыслимой горделивостью, честолюбием, воинственностью, все-таки имел какие-то идеи и художественный вкус. А для художника это очень важно, когда им руководит не совсем какой-то неумный человек. Между прочим, с Давидом был такой маленький эпизод. Содерини как раз все признают, правитель Флоренции большим умом не отличался. И вот перед, когда уже пришли смотреть Давида, ну все видят, что шедевр, супершедевр. Он сказал Микеланджело, а мне кажется, нос что-то надо бы подправить. Ну, да, типа, но да. Только очень неумный человек может такое сказать. К изумлению окружающих, Микеланджело как бы покорно полез на леса с резцом. Но те, кто надо, увидели, что в горсти у него или в мешочке мраморная пыль. Он залез туда, делает вид, что он что-то делает резцом, и сыпет на Содерини эту мраморную пыль. Спускается и говорит, ну как? Он, конечно, не трогал нос Давида. О, теперь совсем другое дело, сказал правитель Флоренции. То есть художник и власть – это всегда немыслимая проблема, подчас опасная для жизни. У Микеланджело она не настолько остро стояла, но хотя во всех документах прорывается, как иногда ему досадны вот эти все перипетии, как хотелось бы свободы. Насколько ему хотелось свободы, я думаю, очень ярко говорит такой эпизод, что он одно время почти всерьез начал переговоры с посланцами турецкого султана о том, чтобы не прибыть ли в Турцию.
Это почти всерьез.
И выполнить заказ, сделать мост через бухту Золотой Рог.
Да, да,
у
да.
него было тяготение к колоссальному такому к произведению чего-то глобального,
инженерного. Да, да,
когда он был в горах Карары, добывая мрамор, он увидел скалу некую ночью сначала, потом днем ее разглядывал и сказал, что если эту скалу натуральную обработать резцом, получится потрясающая скульптура, стоящая в живой природе. Но была в нем такая космичность. И, казалось бы, следующий римский папа очень большая радость для него. После всяких там небольших перипетий, Климент VII в 1523 году. Дело в том, что Климент VII был родственником дома Медичи и великого благодетеля.
Вроде свои, да.
Да,
вроде
великого свои. Благодетеля Микеланджело. Сын, незаконный сын брата Лоренцо Великолепного. Но, как все они, он хотел иметь при себе Микеланджело. И да, большой заказ изготовить, изваять усыпальницу дома Медичи. Микеланджело сам строил и это помещение во Флоренции,
да,
пристройку к церкви, и выдвинул проект, тоже опять колоссальный. Проект в основном выполнен. Фигура Лоренцо в римском костюме, так сказать, в римских доспехах, фигура его брата Джулиана, убитого коварно-заговорщиками, величайшие космические фигуры, ночь, день, эти символы, утро, вечер. А для наследников Юлия II он работал над фигурами Моисея и рабов. То есть это зенит такой мощной работы, такой безостановочной, без отдыха. Одним из мотивов его вот пререканий с Леонардо было еще то, что он как ремесленник, как каменотес, как рабочий, он так и выглядел. А Леонардо всегда элегантный, очень модно или необычно одетый. Что-то в них было вот такое внутреннее противостояние натур. И в жизни Микеланджело мы видим совсем мало личного. А где же его что-нибудь такое частная жизнь? Ну, про любовь в жизни Микеланджело два слова надо сказать. Есть предположение, что по стихам и сонетам оно обнаруживается, что в 1508 году, покидая Болонью, он скорбно прощался с некой златовласой красавицей из Болоньи. Мы знаем, что она златовласая, что она украшала свои прекрасные волосы цветами, что у нее тоненькая, элегантная, изящная, прекрасная талия, перетянутая пояском. И Микеланджело пишет, что же теперь будут обнимать мои руки, что они будут делать без нее. Но больше, это все настолько спрятано, зашифровано, больше ничего не знаем. И одна, очевидно, платоническая любовь в возрасте 60 лет. Некая Виктория Колонна, очень знатная дама, вдова, рано потерявшая мужа, который был маркизом Пескары, то есть это знатный, знатнейший род, да. Она рано овдовела и жила при монастыре, не будучи монахиней. Женщина, которая поклонялась гуманистам, которая восхищалась стихами поэзии, даже очень терпимо относилась к идеям реформации. И вот их свела судьба, и Микеланджело поклонялся ей. Он отправлял ей стихи, он посылал ей рисунки, он сравнивал ее в своих стихах с Богоматерью. Выше уже некуда. Ибо она была известна своей суперправедной жизнью, прелестной внешностью. И он писал в одном из писем, что больше всего в жизни он скорбит о том, что, прощаясь с ней умершей, он поцеловал ей руку, а не лоб. То есть это было какое-то чувство, да, платоническое, да, без бытовых, скажем, подробностей и последствий, но чувство очень высокое. Когда я говорила вот о его душе, что она не была такой мрачновато замкнутой, она была сложной, но в ней было место нежности, как мне кажется.
Значит, семьи у него не было, все-таки мы, давайте скажем, семьи детей не стало.
У него была семья та, из которой он вышел. Он очень заботился о братьях.
Да, я имел в виду жену и детей.
Своей нет.
Но был еще друг Томмазо Кавальери, известный аристократ. И насмешники говорили о том, что во фреске «Страшный суд» Христос, вот этот неожиданный Христос, безбородый, с мощным торсом, это вот его друг Томмазо Кавальери. Это такая вот была дружба, которая вызывала насмешки.
Может быть, были резоны, но, скорее всего, нет. Когда человек столь выбивается из среднестатистического уровня, невозможно не сказать о нем что-нибудь обидное. И он не раз в своих письмах писал о том, как много он встречал неблагодарности со стороны людей, подлости, коварства. Он очень заботился о своих
братьях. Со стороны
братьев.
Великих, я хочу сказать, вот это...
Всяких.
Нет, но великих это точно. Леонардо да Винчи, ненавистник. Браманте, ненавистник.
Завистник, интриган и так далее.
Папы.
При этом талантливейшие люди.
Да.
Так что жить такому гению всегда трудно, и здесь это было так. Но, кроме того, в его натуре была доброта. Да, он очень заботился о своих родных, он содержал их всех. Он обожал своего племянника, сына брата, по имени Леонардо. Он заботился о том, на ком он женится, участвовал в выборе его...
Племянник
его, да. Сын брата. Раздавал деньги, подарки, не разбрасывал, но давал. И всегда понимал, что он главная опора семьи. Меня очень, например, тронуло, как он заботился вообще о бедняках. Вот строчки из письма. к племяннику. «Хочу, чтобы 46 скуда ты раздал беднякам, послав ему деньги. Постарайся выведать стороной о ком-нибудь, кто нуждается особо, и дай ему эти деньги тайно, дабы не знали, от кого они». То есть была в нем, он был христиански верующая,
да,
душа,
да.
Истово верующая, искренне верующая
Но
душа.
Но его фреска «Страшный суд», которую ему навязали, где он потратил 6 лет своей жизни, он очень не хотел расписывать это в той же Сикстинской капелле.
Это страшно.
Это огромную белую стену, а вот он не хотел этого делать, да, а он все-таки оказался человеком, а злопамятным и мстительным. Вот среди грешников, например, он поместил не только портрет римского папы Николая II, надо сказать, Николая III, простите, по делу, потому что именно тот папа, который начал продавать церковные должности. Ну, можно сказать, что грешников.
И некого церемонимейстера Бьяджо де Чезана.
Да, и за что? За что? Просто Чезана стал доказывать папе, что Микеланджело рисует непристойную картину. Это была его функция церемонимейстера.
Нельзя обнаженных.
Нельзя обнаженных. Так он его там нарисовал.
И по сей день он
со слинными ушами, в виде судьи Миноса.
По сей день он в виде одного из добесов в облике Миноса совершенно верно там присутствует. Да.
Мелко.
Как сказать?
Мелко. Правда, он и себя там изобразил.
Если человек
круто.
Уже в сущности, да, себя нисколько не возвеличивал, не приукрашивал, себя видел таким, как он есть. Но если человек прекрасно сознает гениальность этого творения, величие, и приходит некто церемониймейстер, ну, начальник ДЭЗа, я не знаю, и говорит, подрисуй здесь так, вот так.
Начальник ОТК.
Нельзя, нельзя, тем более с душой художника так обращаться нельзя. И пусть побудет он там бесом, ничего такого страшного. Очень остроумно папа ответил, когда побежал Бьяджо жаловаться, Бьяджо де Чезана побежал жаловаться, что Микеланджело его там изобразил, а папа сказал, ничем не могу помочь. Если Микеланджело тебя изобразил в чистилище, я бы постарался тебя вытащить. Но в аду это, так сказать, не мой департамент.
Там
я не властен.
Да.
Это говорит о том, что и чувство юмора тоже было. Хотя мрачная фигура этот папа, Павел III. Именно он собрал знаменитый Тридентский собор. Собор, который разработал суровую, отчаянную войну против реформации. Собор, после которого индексы запрещенных книг, костры, усиление, бешеное усиление работы инквизиции, орден иезуитов и прочее. Там среди вопросов, как мы знаем...
Отдельным решением собора.
Было решение одеть персонажей фрески «Страшный суд» в какое-нибудь одеяние.
Представляете себе, церковный собор, уважаемые люди, епископы со всех стран, вот они принимают такое решение. И что отвечает Микеланджело? Передайте папе, что это дело маленькое, и уладить его легко. Пусть он мир приведет в пристойный вид, а с картинами я сделаю это быстрее. И отказался.
Гений, и ничего другого
тут
не
скажешь. Ну, там, правда, нашли его, кстати, его ученика, Даниэля де Вольтера, который пририсовал массу всевозможных драпировок.
И, конечно, подпортил фреску.
За что, кстати, получил прозвище Брачеттони, которое означает «оштанин». Это человек, который пририсовывает штаны.
Прорисовал штанишки. Я была в этом зале, у меня сложилось поразительное ощущение, прежде всего... от того, что ее надо видеть именно там. Дело в том, что ад находится как раз на уровне пола, по которому идут орды туристов, шумят немножко, шелестят, какой-то гул стоит, акустика в зале потрясающая. И вот ты точно ощущаешь, что, в общем-то, ты здесь.
Ты среди тех, кто в аду, на уровне человеческих фигур.
На уровне ада, ведь наш рост-то не позволяет нам подняться туда. Это настолько грозный намек, что нельзя, чтобы... церемониймейстер или, грубо говоря, хозяйственник, указывал, как правильно, а как нет. Я сказала бы, что конец его жизни, ну, «Страшный суд» — это еще не конец, но все-таки он прожил те 20 лет, когда фреску непрерывно хулили за непристойность, это что же надо было пережить и перенести. И все эти разговоры вокруг одевания ее было трудно, зная, что это... Он-то не сомневался, что это великое произведение. Тем не менее, он приглашен главным архитектором собора Святого Петра, и он продолжает замысел Браманте. И конец его жизни грустно естественный, правильно вы говорите, не закат. Он работает до последнего дня. Он приладил себе свечу на голову и ночью рубит мрамор. Это достойная жизнь.
Ему там уже 67,
на нашу передачу, на нашу передача, Алексей Алексеевич, откликнулся переводчик стихов Микеланджело Александр Борисович Махов. А в последние свои месяцы и годы Микеланджело писал стихи и говорил, пусть говорят, что я впал в детство, писал стихи и писать буду. Александр Борисович подарил нам свои книжки, и я хочу процитировать. Он 10 лет работал над переводами Микеланджело из стихов. «Сколь смел бы ни был замысел Творца, он в грубом камне заключен в избытке, и мыслям в нем отразится без ошибки, коль движет ум работаю резца». Он знал, что он умен, он знал, что он гениален, он знал, что он добр к людям, злодейств не делал, и при жизни был назван божественным. Счастливая судьба.
Счастливая судьба, но одинокая. Так что люди непростые.
Наверное, это часто соединимые вещи.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.